весьма рекомендовались чистота телесная и нравственная, и прелюбодеяние угрожало смертью. После этого египетский неофит делался Христофором. На этой ступени ему сообщалось тайное имя Иао. Пятой была степень Балахала. Игор наставлял его по алхимии, причем словом была хемия. На шестой ступени его обучали круговому танцу жрецов, в котором его наставляли по астрономии, ибо это изображало ход планет. На седьмой его посвящали в заключительные мистерии. После последнего испытания в здании, специально для этого построенном, астроном, как теперь его называли, появлялся из этих тайных залов, называемых Маннерос, и получал крест – Тау, который при его смерти должны были положить ему на грудь. Теперь он был иерофант. Мы уже читали правила святых, посвященных христианского общества Иисуса. Сравните их с правилами, налагаемыми на языческого кандидата на посвящение, и христианскую, знак восклицания, нравственность, с нравственностью, насаждаемую в тех мистериях язычников, на которых церковь призывает все громы и молнии некоего отмщающего божества. Имела ли церковь свои собственные мистерии? И были ли они в каком-либо отношении чище, возвышеннее и более вдохновляющими на святую добродетельную жизнь? Давайте послушаем, что Никколини в своей талантливо написанной «Истории иезуитов» рассказывает о современных мистериях христианского монастыря. Примечание, страницы 43-44 записок Никколини из Рима, автора «Истории папы Пия IX». Жизни епископа Гаввази и так далее. В большинстве монастырей, а в особенности в монастырях капуцинов и реформатов, на Рождество начинается серия пиршеств, которые продолжаются до Великого Поста. Играют во все игры, устраивают роскошнейшие банкеты, и в малых городах трапезные монастыря для большинства обитателей – является самым лучшим местом для развлечений. На Масленице бывают 2-3 великолепнейших представления, стол так обильно накрыт, что можно вообразить, что сама богиня изобилия опорожнила над ним весь свой рог. Не забудем при этом, что эти два ордена живут на подаваемую им милостыню. Примечание. И просили милостыню именем того, кто не имел, куда свою голову преклонить. Угрюмая тишина монастыря заменяется смешанными звуками веселья, и в его мрачных монастырских сводах отдается эхо совсем других песен, нежели царя-псалмопевца. Пиршество оживляется и заканчивается балом, и для того, чтобы сделать его еще более оживленным, и, возможно, также и для того, чтобы показать, насколько основательно их обет целомудрия искоренил в них плотские вожделения, несколько молодых монахов появляются кокетливо одетые в одеяния прекрасного пола и начинают танцевать вместе с другими, одетыми как веселые кавалеры. Описать скандальную сцену, которая затем следует, значило бы вызвать отвращение моих читателей. Я только скажу, что я сам часто был свидетелем таких сатурналей. Цикл идет вниз, и по мере того, как он опускается, физическая и животная природа человека все больше и больше развивается за счет его духовного «я». Примечание. В «Месте Египта во всемирной истории» Бунзен приводит цикл 21 тысяча лет, который он применяет, чтобы облегчить хронологические вычисления по реконструкции всеобщей истории человечества. Он показывает, что из-за наклонения эклиптики этот цикл достиг своей кульминации в 1240 году нашей эры. Он говорит, цикл делится на две половины по 10500 лет в каждой или дважды по 5250 лет. Начало первой половины. Высочайшей точкой будет 19760 лет до Рождества Христова. Нижайшей – 9260. Следовательно, серединой спускающейся линии началом второй четверти будет 14 510 лет, серединой восходящей линии начало четвертой четверти 4010 год. Новый цикл, который начался в 1240 году нашей эры, подойдет к концу своей первой четверти в 4010 году нашей эры. Барон объясняет, что в круглых числах наиболее благоприятными эпохами для нашего полушария со времени Великой катастрофы в Средней Азии, потоп 10 тысяч лет до Рождества Христова, являются 4 тысячи лет до и 4 тысячи лет после Христа и начало первой эпохи, о которой только мы можем судить, так как только она одна полностью перед нами, совпадает точно с началом национальной истории или, что тождественно, с началом нашего осознания беспрерывного существования. Наше осознание должно означать, мы полагаем, осознание учеными, которые ничего не принимают на веру, но многое принимают по непроверенным гипотезам. Мы не говорим этого в отношении вышеприведенного автора, серьезного ученого и благородного поборника свободы в христианской церкви, но вообще. Барон Бунзен на собственном опыте хорошо познал, что человек не может остаться честным ученым и угодить клерикальной партии. Даже те малые уступки, которые он сделал в пользу древности человечества, навлекли на него в 1859 году наиболее оскорбительное поношение, как, например, «Мы теряем всякую веру в суждения этого автора. Ему еще надо научиться самым первым принципам исторической критики – чрезмерное и ненаучное преувеличение» и так далее. Набожный ругатель заканчивает свой научный пасквиль уверением публики, что барон Бунзен не умеет даже составить греческой фразы. Квартальное обозрение 1859. Смотри также 74 главы о работах по египтологии в английских обозрениях. Но мы весьма сожалеем, что у барона Бунзена не было лучшей возможности изучить каббалу и книги брахманов о зодиаке.